Он не изменяется, он не стареет, не ветшает. Это люди ветшают, это мир ветшает, а Бог остается вечно молодым. Поэтому их и православие не нуждается в обновлении. Почему он обновлений отказался, знаете? Зачем новизну обновлять? Как говорил Иоанн Саус, церковь наша вечно молодеет. Понимаете? И почему? Она молодеет в тех людях, которые входят в нее, входят недряхлыми, старыми, унылыми. Ну, сами себе помните, да? Явно не сильными входили, так? Не переполнены жизненных сил. А человек постепенно в нем омолаживается, перышки повываливаются. Конечно, когда вываливаются перышки неприятно, старые, да? Но когда вырастают новые перышки, очень здорово становится. И человек к концу, если он правильно идет, он по милости Бога, у него юность обновляется в церкви. Он становится вечно молодым.
Человек после воскресения такие все будут, да?
Все праведники будут такие.
Покруче,
130 лет, да. Но он душе состарился уже в первые дни жизни. Как раз он воскрешил.
А потом как?
Ну, жил.
Старый жил.
Трудился, потел, рожал детей. Вот. Ну, 33 сына, говорят, было. 33 сына, говорят, было. И, по-моему, значит, и столько же дочерей. 66 детей. Итак, и дальше сказано, что Бога надо благословить еще за что? Творит милостью, милостыни Господь и суды всем обижаемым. То есть Господь является Творцом и сейчас. Он творит милостыню ко всем людям, которые милостивы. Он оказывает милость всем тем, кто прибегает к Нему. Все те, кто нуждается в милости, должны искать у кого? У Бога Творца. Вот сегодня утром было удивительное апостольское чтение, которое мы читали на литургии, если он служил утром, и там читалось удивительные слова апостола Павла. В втором послании к Коринфянам. Там сказано было, что благословен Бог всякого утешения, который одарил нас. Сейчас почитайте отрывок полный, чтобы не. Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Бог Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. То есть, что это значит? Обычно люди пытаются утешать своими силами, да? Там, бедный ты человек, бедный ты несчастный, как я тебя понимаю, как мне тебя жалко, давай вместе поплачем, да? Хорошо, в принципе, да, но маловато будет. Сил не прибавляется человек там. Ну, можешь, конечно, прибавиться, если кто-то начнет там начнет это паразитировать, да? Но все равно, по большому счету, их надолго не хватит. И действительно, такое утешение часто бывает бестолковое. Апостол говорит, благословен Бог Отец, который является Богом, Отцом щедрости, Отцом щедроты, Богом утешения. Он утешает нас в наших скорбях, чтобы мы это утешение передавали другим. Действительно, если мы скорбим, мы должны не искать утешения у людей, а искать его у Отца Вселенной. И он утешит нас. И когда он нас утешит, что нужно делать? Нужно утешить это утешение, продолжать другим людям. Передавать, понимаете? Тебя Бог утешил, ты должен утешить другого скорбящего. Это оно усилится, понимаете, тебя? Потому что ты проявишь таким образом свою любовь, понимаете? А когда люди пытаются утешать своими силами, своими словами, они надрываются.
А как же вы говорите, не искать утешения в других людях, а если мы начинаем после этого утешать еще кого-то?
А мы утешаем Богом, не силой. А очень просто. Смотрите, вот мы заскаем, у нас беда какая-то, да? Что мы делаем? Мы становимся перед иконой, говорим, Господи Иисусе, помоги там, да? Становимся и просим Бога о помощи. Умоляем Его, да? Взываем к Нему, читаем псалмы. Как поется, да, из глубины воззвах к тебе, Господи, Господи, услышим голос мой, да? То есть я кричу тебе из бездны, Господи, ты услышишь голос мой. И просим Его, стучим к Нему, пока Он не отворит нам двери своей милости. Когда Он утешил нас, когда воцарится в нашей душе утешение, это вполне ощутимое утешение, понимаете, это не самовнушение, не какое-то, это просто такая вещь, которую просто не спутаешь. Ну, попробуйте, увидите, как я хочу говорить. Видите, у нас в чем бывает сложность, то что не попробуешь, не увидишь. Зато всем крещенным попробовать это очень легко.
А утешить другого вопроса.
Вот сначала утешить тебя должен Бог, а потом, когда тебя Бог утешил, ты уже утешенно идешь, продолжая молить Бога и просишь, чтобы Бог утешил этого человека. Потом уже говоришь обычные слова, которые ты утешаешь, не только говоришь о Боге, да? Бог тебе поможет, да? Бог тебя защитит, Бог тебя поддержит. Да? И тот человек сам утешается. Если кто-то причащался во время болезни или присутствовал при причащении больных, там, вы, может быть, замечали, там есть третья молитва таинственного причащения, там, и она просто состоит из обращений. Господь милостив, душевный тебя, Господь всемоги, да поможет тебе, Господь всеправильно, да подаст тебе милость, да укрепит тебя, да спасет тебя, да защитит тебя. Вот, и вот таким образом человек именем Господа утешает другого человека. Понимаете? То есть молитва и призывание Бога, и обращение к другому человеку, чтобы имя призывание имени Бога, оно утешает человека больше. Да.
А вот если человек, который скорбит или плачет, допустим, рыдает, вот у него случилась какая-то беда, все, и если начинаешь про Бога говорить, он просто гонит, бедите со своим Богом.
Ну, значит, он не имеет возможности быть честным. Он просто не может быть утешен.
Как его утешать? Если это молитва за
него. Просто за него помолиться и все. Помолиться за него и все. Помолиться за него все и все. Потому что по-другому это не получится. Понимаете? Некоторые пытаются говорить, давайте мы там по-человечески утешим. Ну, понимаете, если мы как только мы перешли на человеческие какие-то размышления, как только мы на человеческие планы перешли, Божья помощь от нас отступает, и мы сами своими силами должны были вытаскивать этого из себя и человека из бездны зла, в который он попал. Потому что, отказываясь от Бога, он делает зло, между прочим.
Значит, втайне надо помолиться, чтобы не видел этого.
Да. Конечно же.
А можно как-то переживать человека, когда молишься?
Сопереживание чувства есть в каждом человеке, в принципе, понимаете? Я не думаю, что у нас кто-то железный есть такой, который у нас совсем не умеет сопереживать. Но хотя бы немного нужно, как, надо сказать, Господи, хотя бы через силу сказать, Господи, вразуми, Господи, помоги, Господи, защити, даже если не хочется, понимаете, заставь себя немножко, и тогда оно пойдет, понимаете? Нужно, чтобы Бог расшевелил сердце, понимаете, раскрутил, раздолбил, да, коросту, которая на душе. И вот тогда человек может вырваться из этой коросты зла, понимаете? И сам человек, вот мы сами, да, и тот человек, о котором молимся.
А вот святых призывают, там, Матерь Божия идет, Господь, да. К утешению ближних. Получается, да. Они уже в этот момент были утешены Богом, да. И Господь их призывает к утешению ближних.
Да.
Так можно сказать.
Да, конечно.
Серафим Саровский. Там,
да, они утешали при жизни, подожди, утешали после смерти. Это, кстати, экспериментально видно, к мощам приложишься, сразу ощущается.
Батюшка, а вот вы говорите, что утешение у людей искать вот, не нужно. То есть это однозначно, вот, например, вот помолясь, вот ты идешь к другу. Вот так вот можно или.
Можно, конечно, но опять-таки заключается в следующем. Дело в том, что человек ищет утешение постольку, поскольку он не умеет получать его у Бога.
Ну, конечно.
Поскольку он не умеет получать его у Бога, поскольку он и делает. Понимаете? То есть задача человека постепенно от этого отойти, чтобы человек не нуждался в земном утешении. Даже на панихиде мы же просим о чем? О плачущих, болезнующих, чающих Христово утешение. Понимаете? А? Хочет, да, но опять-таки это не является как бы злом, это просто недоразвитость человека, понимаете,
душевно. А если к духовнику, вот утешением или вразумлением,
это... Или вразумлением, или утешением, понимаете, это разные вещи.
А за утешением?
За утешением, это чтобы духовник вместе с тобой помолился. Это нормально, понимаете? А есть просто две крайности. Одно дело, когда ты страдаешь, хочешь, чтобы тебя утешили Божьим утешением, чтобы за тебя друг помолился, например, да? И вот правильно, это нормально, Богу не противоречит, Богу угодно, когда мы вместе молимся, да? Это очень хорошо, что мы вместе там помолимся, чтобы Господь утешил человека. То же самое духовника просить, чтобы он помолился, чтобы Господь утешил. А другое дело, чтобы человек сам утешил тебя. Понимаете? Ощущаете разницу тонкую?
Да.
Это есть на самом деле беда у всех священников, что на них добраться тупо народа, которая пытается из них утешение. Не от Бога получить утешение, понимаете, а чтобы он лично тебя утешил, понимаете? Вот, а их же не утешает, он у него обиды сразу же там, на все 200%, там, да, это вообще он там злыдень просто какой-то, лжепастырь там, не знаю, крокодил какой-то, вообще кошмар. Вот. Это действительно такой признак неумности духовной совершенно, понимаете?
То есть лучше всего просто помолиться.
вместе, например, помолиться очень хорошо. Вот совместно молиться, вот в этом смысле пойти к другу, чтобы он поддержал меня время на мои беды молитвой вместе со мной, это хорошо. Необходимо и даже легче будет, потому что на самом деле это достаточно сильные люди, они могут сами справиться, да? А где двое, да, там Господь сказал, двое собраны во имя это, я среди их. Вот, но просить, чтобы сам человек тебе помог, это значит обрекать его на самом деле по эгоизму свой, обрекать его самого на впадение в это же самое. Только очень сильные святые, они могли утешать без воли другого человека, да и то, поскольку те не сопротивлялись.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот у меня знакомая, она 13 лет страдает жесточайшей болезнью ног.
Ну?
И дочери у нее, врачи, они ничем не могут ей помочь. И таблетки, инъекции, что только не делают. Вы понимаете, они в таком тупиковом состоянии, почему-то вот... доехать до храма, довести ее, позаботиться, у них нет желания, вот, понимаете, и хоть бы к источнику или как-то.
Но чего сейчас вы это говорите? Что вы предлагаете?
Как за них молиться? Вот, скажите,
ну, вразуми Господи, и все. Вразуми Господи, о чем вы говорите. Да. Конечно же. А как иначе-то? Итак, и Господь дает милость, Господь, и с другой стороны Господь дает суды всем тем, кого обижают. Действительно, очень часто люди подвергаются обидам от судей. Это и сейчас, да, бывает такое, да? Мы знаем, что продажные судьи были всегда. Были продажные судьи, были судьи, до которых не достучишься, были судьи, к которым не попадешь. Помните, неправедный судья? В чем его неправедность? В общем, не совершенно...
Не
в том, что заключается то, что он, например, заведомо злые приговоры выносил, да? А уже просто ему не хотелось никого судить, понимаете? Ну, неохота мне судить людей, понимаете? Пусть хотят, пожалуйста. Я, конечно, рассужу их, но мне просто настолько наплевать на всех людей, что я не хочу этим связываться, понимаете? Ну, кстати, сейчас такое же. Когда там месяцами судебного процесса, знаете, даже выражение из того деящего, знаете, откуда он идет, да? При времена Алексея Михайловича был введен впервые ящик для этих... Для жалоб. Да, жалобный ящик введен Алексеем Михайловичем был впервые. Но он был длинным, потому что ну, как-то много жалоб было. Его открывали только когда он забивался полностью. Отсюда выражение положить дело в долгий ящик, понимаете? Пока он не заполнится до конца. Вот. Вот у нас как раз люди очень любили вот так вот делать. Да и сейчас, кстати говоря, судьи именно вот так и любят делать, знаете, да? К сожалению. Я же не говорю про прямые какие-то, подкупы судей, да? По прямой там злые дела какие-то. Бывает там действительно невозможно добиться человеческой справедливости совершенно. Но здесь нужно помнить, что есть... Бог, который судит на земле, да? Который дает суд обидимым. Нас сейчас вот действительно вспоминает о том, что Божий суд, он страшен. Действительно, он страшен. Но если мы вспомним царя Давида, его слова, мы увидим, что часто Давид просит суда. И очень многие, во многих случаях, выдвижение суда – это радостная новость. Почему? Потому что оправдывает тех людей, которые невинно осуждены были, понимаете? Бог действительно в день судный, Он обязательно воздаст каждому по делам его. Он не посмотрит на мелкое дело, крупное. Все суды будут, все судебные решения мира будут пересмотрены. И каждому будет воздано ровно столько, сколько он заслужил. Он дает суд обидимым. И более того, Он дает суд обидимым и сейчас. Известно, что те люди, которые несправедливо судят, они от Бога удостаиваются особого посещения. Такого там, в лице там пули, например, посещения, тяжелые болезни, сумасшествия там, да? Вот. Но такого посещения, его доставится как раз неправедный суд. Есть вот, как раз неправедный суд, это один из грехов, который вот, ведет к небу отомщения. Поэтому если кого-то из вас выберут в судьи, так? А вы знаете сейчас, да, могут спокойно, по этому присяжному да, заседательству, вы обязаны судить по Божьему закону, понятно? Если вы не священник, вы не имеете права отказываться, потому что священник не имеет права, да, участвовать в таких следствиях, судах. Вот. Но вы должны судить абсолютно по совести, по Божьему закону, и судить максимально справедливо, вне зависимости от обстоятельств. Да. Вот. Очень напрасно отказываться, потому что Господь благоволит судебному делу, и более того, судьи называются богами в Писании. В книге Исход сказано, что называется судья Богом. Там приведут раба перед богов, и там, значит, там придется определенная процедура будет. То есть, действительно, делающий суд, он делает дело Божие. Должен его делать абсолютно справедливо, понимаете? Очень плохо, что христиане отказываются от судов, потому что в результате у нас кто судит людей? Нехристи, понимаете?
Да.
Это очень напрасно. Я считаю, что христиане должны быть судьями, должны идти юридически, то, у кого есть юридические способности, должны идти на юридические факультеты, проходить в суды, понимаете, в том числе Верховный суд. Вот. И так, чтобы в результате у нас суд осуществлялся христиан. А когда уж сами христиане судятся, они должны знать, да, где судиться? По епископу.
Поэтому,
да.
Ведь судья-то выносит приговор не в соответствии с законом Божьим и с уголовным кодексом, как же присяжные
могут? Все очень просто. Во-первых, присяжный, насколько мне известно, он не определяет меру наказания. Он определяет меру вины. А это, простите, полностью зависит уже от совести. Да, и от закона Божьего. Итак, Бог дает суды всем обидимым. Он действительно вступается за всех обижаемых. Помните, наверное, что был в еврейской истории целый период, когда Израиль правили судьи. Главная задача какой была? Не просто рассуживать, проводить суды, да? Задача была заниматься погромом всех врагов Израиля. Например, Самсон является одним из судей Израиля. Это известно. Как он осуществлял свое правосудие?
Приходил и осуществлял.
Он брал, там, например, выламывал двери, там, да, например, бьет ворота, например, газы, уносит там на ход. Там приходит, там берет, отлавливает там отряд там, из тысячи филистимлян, и там всех убивает. Понимаете? Вот он осуществлял правосудие таким образом. Понимаете? Вот. Вот так что Бог судья в этом смысле. Вот в Боге нет разделения между судебной, исполнительной и законодательной властью. Он и законодатель, он и судья, он и проводит приговоры исполнения. Причем все это происходит одновременно. И более того, если Бог вынес приговор, взятки не помогут. И даже в бега не кинешься, понимаете? Потому что от Бога не сбежишь.
Ну а молиться Бога можно?
В данный раз невозможно, пока человек не исправит того зла, который он соделал. Понятно?
Ну, через исправление себя.
Да. Не просто исправление себя. Но если человек обворовал другого человека, он будет ему молить Бога, только так оно вернет украденное. Священник не имеет права допускать до исповеди человека, если он не обязуется отдать украденное. Если он это не обязуется сделать, то священник его просто выгоняет, и все.
А если он будет 20 лет выдавать?
Нет возможности отдавать.
Он обязан заработать и отдать. Обязан. Это его религиозная обязанность.
А если он, допустим, не убил?
А если убил, то в такой ситуации священник может его простить, да, потому что Бог убийство исцелит, но он должен, а при этом обязует помочь родственникам жертвы. Ну тоже понятно, да, почему? Это у нас сейчас к исповеди относится так. Вот я типа пошел покаяться, типа, как у нас. Ни один, да, я просто почему так употребляю выражение, потому что мне один уголовник сказал. Вот типа я сейчас святой, типа. Я говорю, как ты типа святой? А он отвечает, ну я типа пошел, уже сходил типа в церковь к попу, он меня типа все просил. Потому что зачем? Я вот у меня там лежит там, типа заначка. Я типа и буду пользоваться, мне будут слово поразить. Я ему отвечаю, а ты типа Богу-то не объяснил это. Так что типа Бог тебя взыщет. Говорит, как взыщет? Он же покаялся, говорю. А у Бога некоторые другие, говорят, точка зрения, это проблема. Он был сильно разочарован.
Убийце придется признаться пред родственниками, что он убил.
Совершенно не обязательно признаваться. Прям вор, например, не обязан, например, приходить демонстративно бить себя в грудь и говорить, простите меня, грешно украл я. Он должен просто вернуть, это была прямая обязанность. Как он вернет? Признается, он вернет. Или он подкинет, или он перешлет каким-то образом. Это уж его личное дело, понимаете?
Отец Данил, а может у человека как бы спастись, если он уголовник, вот, но он как бы верит в Бога, признает, что есть.
Да просто, а пускай возвращает то, что он исправит то, что он сделал, и все минуты спросим.
А если не исправит?
А если невозможно вернуть? Уже нет этого человека или места этого нет, куда он должен
вернуть? Кому-то нищему.
Он должен рогать нищим.
А,
да.
Сохранение.
На эту сумму, да?
Да, конечно.
Батюшка, а есть ли грехи, которые невозможно исправить, ну, деятельно?
Нет.
Самоубийство.
Нет.
Самоубийство невозможно исправить деятельно.
Если перед самоубийством
Прости тебе! Пошел! Ну, не смешите, пожалуйста, Валентина Максимовна. Да сколько угодно этих случаев, но это какое-то покаяние. Покаяние предполагает прекращение зла, а только человек только он начинает. Было в России в 1849 году был легендарный случай. По-моему, даже он Достоевский упоминается, я это знаю по другим источникам. Отловили одного бандюка, серийника, ну, по-нынешнему говоря. Он грабил людей на улице, причем он подходил, перед тем, как убить человека, он подходит к нему ножки, говорит, падает, говорит, прости меня, мил человек, он говорит, прощаю, и раз, топориком. Вот это то же самое, понимаете? А? Еще будет пятую часть, конечно. Итак.
А вот если бы государство воровал?
Да нет, нет, конечно. Что это покаяние? Это издевательство. А перед Богом покаялся?
А перед Богом? Ну вот я спрашиваю, вы можете перед Богом покаяться?
Нельзя. Нельзя. Если бы он учитывал, он был бы жив. И покаялся бы он сам.
А вот как быть серийному преступнику, у которого уже сотни краж там, каким образом может...
Нужно работать своими руками, раздавать.
А вот если этот преступник вот печальные мысли прогоняет, вот, а думает о Боге, и вот как бы живет этим и радуется.
Ну отлично, слава Богу,
молодец. А если он все равно продолжает преступник?
Нет, как он... Да он не сможет думать о Боге. Если он думает о Боге, все равно...
Ну если сможет, как бы веселиться, вот так думать.
Ну значит, надо никого другого Бога вспоминать.
Да?
Да.
Я правильно поняла, что в некоторых случаях вот деятельное исправление – это прекращение зла.
Ну, например, ересь, да, в случае ереси деятельное исправление – это прекращение зла, да. Итак.
Отец Данил, ну вот есть, например, какая-то группа людей, вот они, например, преступники все вместе, да, но друг к другу они как к братьям относятся, вот как бы вот этим живут.
Это называется банк-группировка.
А как это называется? Не, ну вот как бы вот так вот, если они будут жить, они не спасутся так, да?
Вот Адам и Ева, они были классической банк-группировкой. Почему классической, да? Ева, значит, дьявол инициатор, Ева первый соучастник, Адам второй соучастник, да? Вот, было произведено коллективное преступление.
Ну, если они как бы Богу молятся, вот, но против всего мира, как бы.
Ну что за чушь такая? Ну не надо говорить глупости. Как можно Богу молиться, делать зло? Ну что делать?
Не, ну, надеюсь.
Нечаянно раз, да, рассказывать, как там, а Богу это эти молитвы только хуже становится. Это распинать только Бога, Христа снова. Это больше грех, на самом деле, молиться Богу в таком состоянии. Итак, дальше Писание говорит. Бог сказал пути свои Моисею, сыновам Израилевым волю свою. Итак, Бог как раз-то не оставил людей в неведении, что ему хочется. Он открыл свои заповеди Моисею сначала, пути свои, да? Значит, пути Божьи. Пути, по которым Бог ходит, которым принимает людей ходящих, которые к нему ведут. Какие это пути? Пути – это заповеди Божьи. Почему пути? Потому что заповедь Божья должна войти в привычку. Да, не то, что я там на сегодня отказываюсь от убийства, а завтра пойду дальше снова. Вот. Нет, а я как раз человек должен идти путем Божьим, исполнять деятельным образом заповедь Божию, и таким образом он спасает. Открыто это было по Моисею на горе Синае, да, закон был дан. И сынам Израилевым была открыта воля Господа. Потому что через Моисея это закон был передан Моисею, израильтянам. И евреи узнали волю Божию, волю Бога Всемогущего. Вот, этот закон в нравственной своей составляющей и в духовной составляющей сохранился деятельности до сих пор, а вот в смысле, а вот обрядовой стороны он прекратил деятельность, потому что тень она уступила место реальности. Итак, щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Здесь Давид вспоминает, что такие свойства Бога. Бог щедр, что значит щедр, он не жадный. Он дает людям очень-очень много, может дать ему огромное, бесконечное число благ. Лишь бы человек захотел их принять, понимаете? Лишь бы захотел им следовать. Щедр и милостив Господь. Он милостив всем тем, кто призывает к нему. Долго терпелив и многомилостив. То есть его, он очень долго терпит, его терпение, оно превосходит всякое человеческое терпение, вот терпит до тех пор, пока у человека сохраняется возможность исправления.